Из бурого грунта вертикально торчал серый, словно кожа слона, ствол со слабым металлическим блеском. Этот ствол у основания не толще мужской руки постепенно переходил в чашевидное расширение. Плоская кромка чаши находилась на высоте 2 метров. С земли не было видно, открыто сверху чаша или нет. Люди остановились в нескольких метрах от причудливой фигуры, а инженер импульсивно шагнул к ней и уже поднял было руку, чтобы дотронуться до ствола, когда доктор крикнул: «Стой!» Инженер попятился. Доктор потянул его к себе за плечо, поднял с земли камешек величиной с фасолину и бросил высоко в воздух. Камешек описал крутую дугу и упал сверху в чашу. Все вздрогнули, такой бурной и неожиданной была реакция. Чаша заволновалась, съежилась, послышался короткий свист, как будто из нее вырвалась струя газа, и вся теперь лихорадочно дрожащая серая колонна провалилась, словно всосанная внутрь планеты. Образовавшееся отверстие моментально наполнило коричневая пенящаяся масса, потом ее поверхность покрылась песчинками, их становилось все больше, и через несколько секунд от отверстия не осталось и следа. Поверхность песка стала совершенно гладкой. Никто еще не успел прийти в себя от изумления, когда химик крикнул: «Смотрите!» Все оглянулись. Вокруг на расстоянии десятков метров только что высились 3 или 4 такие же высокие стройные чаши. Сейчас не было ни одной. «Все провалились?» — воскликнул кибернетик. Через час путешественники растянулись цепочкой. Первым шагал доктор, за ним координатор. Колонну замыкал химик. Все расстегнули комбинезоны, кое-кто закатал рукава. Залитые потом с пересохшими ртами, они медленно тащились равниной. Вдали замаячила длинная горизонтальная полоса. Доктор остановился и подождал координатора. «Как ты думаешь, сколько мы прошли?» Координатор взглянул назад в сторону Солнца, туда, где осталась ракета. Ее уже не было видно. «Радиус планеты меньше земного», — сказал координатор, откашливаясь и вытирая платком лицо. «Километров 8», — заключил он. Доктор еле смотрел щелками опухших глаз. Его черные волосы покрывал платок. Он то и дело смачивал его водой из фляжки. «Это просто безумие», — сказал доктор и неожиданно улыбнулся. Оба они смотрели сейчас туда, где еще недавно еле заметной косой черточкой у самого горизонта виднелась ракета. Теперь там возвышались только бледно-серые изящные силуэты чаш. Когда они снова вынырнули, никто не заметил. Подошли остальные члены экипажа. Химик бросил скатанный брезент палатки и уселся, вернее, плюхнулся на него. «Что-то не видно следов здешней цивилизации», — сказал кибернетик, угощая товарищей витаминами из помятого пакета. «На земле такого пустыря не найти», — добавил инженер. «Ни дорог, ни летательных аппаратов». «Не думаешь же ты, что именно здесь мы найдем точную копию земной цивилизации?» — фыркнул физик. «Эта система стабильна», — начал химик, — «и цивилизация могла развиваться на Эдеме дольше, чем на Земле, а потому, при условии, что это цивилизация человекоподобных существ», — прервал его кибернетик. «Послушайте, не будем задерживаться здесь», — сказал координатор, — «пошли дальше. За полчаса мы должны добраться вон до той полоски». Он показал на тонкую лиловую линию у горизонта. «А это что?» «Не знаю. Может, мы там найдем воду?» «Для начала мне бы хватило и тени», — прохрипел инженер и прополоскал рот глотком воды. Заскрипели ремни, надетых на плечи рюкзаков. Группа снова растянулась и размеренно двинулась через пески. Они прошли мимо нескольких чаш и нескольких более крупных образований, которые, казалось, опирались на опустившиеся до поверхности лианы. Но до ближайшего из них было 200 метров, а им не хотелось сворачивать в сторону. Солнце подходило к зениту, когда пейзаж начал меняться. Песка становилось все меньше. Длинными плоскими горбами из-под него выныривала рыжая, сожженная солнцем почва. Кое-где ее покрывали островки седого мертвого мха. задетый ботинками, мох курился, распадаясь на истлевшую, похожую на бумажный пепел, труху. Лиловая полоса отчетливо разделилась на отдельные группы приземистых фигур, они стали светлее, это была скорее зелень, отливавшая голубизной. Северный ветерок принес слабый тонкий запах, который люди втягивали с осторожным любопытством. Передние пошли медленнее, остальные подтянулись, и вскоре вся группа остановилась перед слегка изогнутой неподвижной стеной, образованной странными переплетенными фигурами. На расстоянии 100 шагов это еще могло показаться зарослями каких-то кустов, усеянных большими синеватыми птичьими гнездами, не столько из-за того, что действительно напоминало заросли, сколько из-за стремления человеческого глаза найти в чуждых образах аналогию с чем-нибудь привычным. «Какие-то пауки», — неуверенно сказал физик, и тогда всем сразу же показалось, что перед ними и вправду похожие на пауков существа с маленькими веретенообразными туловищами, покрытыми густой взъерошенной щетиной, неподвижно стоящие на необыкновенно длинных и тонких ногах. «Да ведь это растение!» — воскликнул доктор. Он не спеша подошел к высокому серо-зеленоватому пауку. И в самом деле, ноги оказались чем-то вроде толстых стеблей, чьи шершавые, покрытые волосками изгибы, очень напоминали суставы членистоногого. Эти стебли, их было 6, 7 или 8, выходя из мшистого грунта, дугообразно сходились вверх к шишковатому, пухлому, напоминающему приплюснутое брюшко телу, окруженному сверкающими на солнце черточками паутинок. Растения-пауки стояли довольно близко друг от друга, но между ними можно было пройти. Кое-где стебли выпускали более светлые, почти цвета земных листьев, побеги со свернувшимися почками на концах. Доктор опять сначала бросил камешек в подвешенное в нескольких метрах над поверхностью планеты брюшко, а когда ничего не случилось, осмотрел стебель и, наконец, надрезал его ножом. Из него закапал светло-желтый водянистый сок. Он сразу же начал пениться, становился оранжевым и рыжим, а через несколько минут застыл в напоминающий смолу сгусток с сильным ароматом. Сначала все нашли его приятным, но скоро решили, что в нем есть что-то отталкивающее. В глубине этой своеобразной рощи было немного прохладнее, чем на равнине. Пухлые брюшки растений давали немного тени, ее становилось все больше по мере того, как люди углублялись в эти дебри, стараясь по возможности не касаться стеблей, а особенно белесых отростков, которыми кончались молодые побеги. Они вызывали необъяснимое отвращение. Пористый мягкий грунт выделял влажные испарения, дышать стало трудно. По лицам, по рукам проползали тени брюшков, то более высоких, то пониже, больших и маленьких. Одни были эластичные, с ярко-оранжевыми шипами, другие засохшие, увядшие, трухлявые, с них свисали длинные тонкие полоски паутины. Когда налетал ветер, заросли издавали глухой неприятный звук, не похожий на мягкий шум земного леса. Казалось, шелестели тысячи и тысячи листов жесткой бумаги. Иногда растения, переплетаясь, преграждали дорогу, и приходилось искать проход между ними. Идти здесь было труднее, чем по равнине, и через некоторое время никто уже не глядел вверх на усеянные шипами брюшки и не искал в них подобие гнезд, шишек или коконов. Внезапно доктор, шедший впереди, увидел прямо перед собой толстый, черный, вертикально свисающий волос, похожий на блестящую грубую нить или на лакированную проволоку. Он уже хотел было отодвинуть его рукой в сторону, но поскольку ничего подобного им до сих пор не встречалось, машинально поднял глаза и застыл на месте. Что-то бледно-жемчужное, неуклюже свисающее со стеблей у самого основания одного из коконов, неподвижно смотрело на него. Доктор чувствовал этот взгляд, хотя не мог сообразить, где находятся глаза бесформенного существа, у которого нельзя было различить ни головы, ни конечности. Он видел только вспученный, как будто набитый округлыми комьями, слегка лоснящийся кожаный мешок. Из темной продолговатой воронки свисал на 2 метра вниз толстый черный волос. «Что там?» — спросил инженер, подходя. Доктор не ответил. Инженер взглянул вверх и тоже замер. «Чем он смотрит?» — спросил инженер и отступил на шаг. Такое отвращение вызвала эта тварь, которая словно впивалась в них жадным, необыкновенно сосредоточенным взглядом.